Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
С пометкой «Молния», дорогие радиослушатели, тельницы, что вы хотите, вечер 7 марта. Уже, так сказать,
уже праздничный.
Уже мы празднуем.
Слушайте, в городе такие пробки, что уже чувствуется сейчас все...
Все будет хорошо.
Начнут праздновать.
А почему будет хорошо? Потому что... И почему вообще радиослушательницы должны срочно прильнуть к своим радиоприемникам, к своим радиоточкам? Потому что Петр Алексеевич Лидов своим бархатным баритоном в течение часа, чуть меньше, будет поздравлять прекрасных дам
в течение часа я не потяну. Ну что, я максимум 5 минут... Я вам скажу, Кира Львовна, так, у меня родился сейчас каламбур.
Великолепно.
Радиослушательницы,
звучит, как вызов,
радиослушательницы прильнут к своим радиоприемникам,
так.
А радиослушатели прильнут к своим радиоприемницам.
Это просто практически это поговорка.
Да.
То есть можно разрабатывать, так сказать, речевой аппарат. Вот
да.
Если кто-то там, например,
заметьте,
актер...
и та, и другая комбинация отражает традиционные ценности и, так сказать, правильное взаимодействие полов.
Как иначе?
Если слушательница, значит, у тебя приемник. Если слушатель, у тебя приемница.
Достойно. У нас в анонсе заявлена очень амбициозная тема о том, что 8 марта имеет давние традиции как праздник.
Имеет.
И мы должны обсудить историю сего явления.
Может, не будем?
И настоящее.
Все же знают.
Петр Алексеевич,
ну, Клара Цеткина.
Мы бантики зачем вешали?
Борьба за права.
Слушайте,
а потом переродилась,
про Клару,
ну и так далее.
Я могу сказать, что, ну, понятно, что это не касается борьбы женщин за свои права, но, да, мерси, одна из, скажем так, вещей, которые меня в отрочестве сильно впечатлила, это то, что у Розы Люксембург был роман с сыном Клары Цеткин, Константином Цеткиным, при том, что Роза была его старше на 15 лет,
подождите,
и это по тем временам было невероятно,
подождите,
ну, как бы сказать, помягче,
секундочку,
прогрессивно, а роман происходил в течение 10 лет, Петр
Алексеевич. Ну, тогда другой темп был жизни. Тогда пока письмо напишешь, пока отправишь там куда-нибудь.
Сохранилось более 600 пока... писем.
Вот-вот-вот.
Весьма пикантного характера.
Сейчас 600 писем можно за 2 часа написать.
Ну, это если боты какие-то, спамеры.
Да нет, почему?
Нет,
там,
просто...
знаете, был какой-то скандал, что, значит, после свидания девушка написала мужчине, где-то это в США произошло,
да,
что-то там 43 тысячи сообщений.
Господи.
Вот.
Бедный.
Он там то ли в суд на нее подал, то ли
не
еще что-то.
Думать.
В общем, слегка притомило. Вот, поэтому за 10 лет 600 писем, 60 писем в год. Два письма, получается, что? Нет, одно письмо в неделю практически.
Ну, они там еще какой-то период жили вместе, поэтому, возможно, общались не письмами, а очно.
Ну, будем считать,
сказать,
что
лично.
Да. Ну, хорошо.
Ну, просто вот этот факт меня впечатлил. То есть я к тому, что женщины, которые были столь погружены в, так сказать, феминистскую тематику, они при этом были не чужды, так сказать,
ну, а почему же они должны быть чужды-то?
Любви. Ее различные проявления.
Нет, смотрите, есть же понятное...
Кстати, действительно, старик Цеткин, он потом 95 лет прожил. Это вот вы очень правильно заметили. Видно, профессионалы, так?
С Розой-то.
Не, у них все закончилось довольно-таки, ну, не быстро, 10 лет, но вот он намного пережил.
Я к тому, что в феминизм обычно идут, вернее, те женщины, которых как бы не берут в любовь. Вот.
Вы знаете,
они,
вот,
вот это
величайшее
вот
заблуждение, что 8 марта – это праздник феминизма. Это праздник женской эмансипации. Это разные принципиально вещи. То есть, более того, феминистки даже обижаются, когда их ассоциируют с этой тематикой.
А вы можете разницу объяснить?
Ну, на пальцах постараюсь. То есть, феминизм предполагает полную независимость женщины во всех вопросах, и, возможно, даже таким женщинам и мужчина-то не нужен, и создание семьи их не особо интересует. Вот это, собственно, феминизм, он там делится на разные волны, и он нашу страну, в общем-то, сильно не затронул, скажем прямо. Это дальше больше такая западная история. Что касается женской эмансипации, то в этом вопросе мы абсолютные передовики. Потому что, собственно, если посмотреть на нашу историю, то с 1917 года декрет о равенстве, в общем-то, в беспрецедентные условия поставил советских женщин. В том плане, что они имели возможность именно работать или не работать. Но если они выбирали работу, они могли при этом зарабатывать. Да, может быть, не сразу. Сразу выровнялись заработные платы, но тем не менее. Соответственно, было также право на отдых, право на различные льготы, оплачиваемые отпуска и так далее. То есть у женщины появился выбор. Ну, то есть, если, например, вдова оставалась одна из-за смерти мужа с двумя детьми, ну, в общем-то, какие были варианты до женской эмансипации? Ну, очень такие, прям скажем, незавидные. То есть, либо срочно второй брак, либо, ну, идти, так сказать, в какие-то места очень такие грустные, скажем прямо, для приличной, порядочной женщины. А так можно было идти, реализовывать себя с именно целью получения заработной платы для прокорма своих детей. То есть это на самом деле очень серьезная штука. И в этом смысле, ну, конечно, 8 марта – знаковая дата. С 1975 года Организация Объединенных Наций вообще попросила установить в каждой стране праздник борьбы женщин именно за трудовые свои возможности и права. Говорит, не обязательно даже 8 марта, ну вот страны бывшего соцлагеря, мы в том числе, это 8 марта, но в разных странах все по-разному. И самые в этом смысле продвинутые ребята – это, конечно, Вьетнам. Во Вьетнаме 8 марта праздник очень важный уже 2000 лет. Клара Цеткин, Роза Люксембург.
Женщина имеет отношение?
Да, имеет две сестры по фамилии, по-моему, Ченг. Освободили от захватчиков иноземных деревню и подняли всех на бой. То есть это тоже, в общем-то, про роль женщины в истории. Так что вот Вьетнам в этом смысле продвинутое очень государство, можно так сказать.
Ну, я думаю, что у каждого государства с женщинами свои, как говорится, счеты.
Петр Алексеевич, а вот такой вопрос. Вот смотрите, вам не кажется, что произошла такая любопытная мутация? То есть Советский Союз как раз колыбель женской эмансипации, и женских, кстати, не только трудовых прав, но и избирательных, в итоге на всем постсоветском пространстве превратил праздник 8 марта не в праздник женской эмансипации, а в праздник весны, любви.
И, наоборот, то есть, весьма консервативный такой праздник.
Он, да, абсолютно консервативный, поздравляют не строго работу.
Матерей,
бабушек, да. Женщин на пенсии, женщин в детском садике, всех абсолютно женщин, всех возрастов поздравляют. Но при этом, например, в Италии, капиталистическое государство, там тоже отмечается 8 марта, но это рабочий день, и при этом это строго день для работающих женщин, и женщины друг другу даже и дарят мимозу в этот день. То есть что произошло? То есть вот мутация такая, то есть у нас в итоге это праздник весны, любви, обновления и всех женщин, женского начала, скажем так, а как раз-таки вот, например, в той же Италии, ну, такая строгая очень парадигма праздника.
Ну, я думаю, что здесь надо копать немножко в другую сторону. Здесь надо смотреть на историю праздников вообще в Советском Союзе. Понятно, что в первые 10 или даже 20 лет советской власти там чего только не праздновали. И Парижскую коммуну, и вот это все революционное. После чего, значит, сообразили, что как-то перебор, похоже. Вот, поубирали много памятников, переименовывали назад улицы и так далее. Вот это, кстати, характерно. Эти названия в произведениях, например, Ильфа и Петрова есть. Вот это вот, да, аура, вот, значит, там, не помню, имени кого там был вот этот. Вот. И мне кажется, что при этом праздники традиционные, те, которые празднуются в Европе, европейские, они у нас тоже были исключены из оборота. Рождество, там, Пасха и так далее. Поэтому им как бы на смену пришли вот избранные праздники, появившиеся по революционному признаку, но они как бы приобрели такой общечеловеческий характер. Ну, например, там 1 мая, действительно, день весны, там фактически такая Пасха, как бы, да. А 8 марта – День матери, там, День женщины и так далее. Ну, и так, Новый год вместо Рождества, ну и прочее, прочее.
В Китае, кстати, интересно, у них 8 марта – это, ну, тоже такая очень строгая как бы парадигма того, что это день работающих женщин, при этом работающих замужних женщин. Mm-hmm. А именно для девушек у них есть, не помню, в какое число отмечается, но точно совершенно есть, День юных красавиц. То есть они разделяют вот по вопросу матримониального статуса в том числе.
Yeah, у нас, мне нравится как раз, что у нас имеется свой вот этот вот свой дух, своя традиция, свой оттенок этого праздника, и он прекрасен. Вот, может быть, когда-нибудь поменяется тоже как-нибудь. Вот, например, с 23 февраля там был по-разному. Вот, то это день мужчин вообще, там, то еще кого-то. Ну, слушайте, на мой взгляд, это часть традиции.
Ну, кстати, праздник. Да, хорошее замечание, согласна. 23 февраля очень изменилось. Да, мы да. с вами об этом даже говорили на программе «Обсудим», потому что если раньше тоже как бы 23 февраля день всех мальчиков от 0 до 100, и 8 марта
день всех девочек. Ну, он и сейчас, в общем,
девочек,
тоже.
Ну, сейчас сказать. Уже ну, стали делать акценты.
Ну, как сказать, в школах все равно мальчики поздравляют девочек, девочки поздравляют мальчиков. Это закладывается в школе. И вы, наверное, тоже не минуло вас это учить. Когда надо было, мы, значит, вот на 8 марта, я помню, как я мучительно эту мимозу вышивал, значит, на холсте.
Вы еще и вышивали?
Там в школе нас заставляли в первом классе, значит, дали какую-то серую тряпочку, и надо было вышить маме, значит, эту мимозу. У меня она не очень неровная получилась, но вот вышил я, конечно, мимозу. Вот.
Но мама была счастлива.
Я не помню, счастлива ли была мама, но наверняка. И в детском саду, и в школе постоянно. Это, я стихотворение читал, что-то там «Мама дорогая», лишь она родная. Потом мы дарили подарки девочкам, потом девочки дарили подарки нам. Поэтому, вот, мне кажется, это воспитывается там в основном. Вот, ну, а дальше уже. Поэтому ничего плохого, хорошо, слава богу.
Нет, я
Роза Люксембург никто не вспоминает.
Никто, я думаю, не вспоминает, но, тем не менее, важно понимать, что все это возникло не на пустом месте.
Не на пустом.
И если все-таки, конечно, отмотать долю женскую лет на 200 тому назад, ну, в общем-то, слезы начинают капать непроизвольно. И, конечно, огромный прогресс достигнут именно в плане свободы выбора. То есть не то, что есть вот некие обязательно устоявшиеся каноны, как должно быть там, в том числе в Российской Федерации, а можно и так, и так, и так, и есть вариативность. И вот как раз-таки вот эта вариативность женского варианта жизненных каких-то стратегий и так далее, это, на мой взгляд, очень здорово. Поэтому прекрасный праздник. У меня единственное, есть с ним связанная такая забавная штука. Дело в том, что у нас 8 марта, оно так же, как Новый год. То есть оно отмечается не одним днем, а это, ну, практически неделя. То есть пару дней до, сам день и после. Я знаю, о чем говорю, потому что меня уже пару дней поздравляют в следующем формате. То есть, например, там я какая-нибудь глубоко погруженная в свои мысли, там иду или там с кем-то уже попрощалась и вроде бы ничего от человека не жду. И мне значит, говорят: «Кира Львовна, с наступающим!» А когда я чем-то увлечена в своем подсознании, я как бы особо не анализирую и как вот перед Новым годом очень часто отвечаю: «И вас тоже!» Ну и, конечно, получается неловкая ситуация, потому что поздравляют-то меня с 8 марта мужчины, и как бы я им в ответ: «И вас! С наступающим!»
С наступающим вас,
да. Кира Львовна. Благодарю. Еле удержалась, заметили, но удержалась. А вторая тема, кстати, ну где-то как-то даже связанная, я бы сказала, с 8 марта, это то, что закончился вчера, нет, стоп, сегодня, 7 число сегодня, фестиваль в Сириусе молодежи и студентов. И более того, мы с вами в прошлый четверг обсуждали также «Игры будущего».
Обсуждали.
Часть площадок этих «Игр будущего» была на площадке, соответственно, фестиваля молодежи. И также на площадке фестиваля проводили при патронаже нашего Министерства иностранных дел слет молодых дипломатов. То есть там огромное количество было всяких разных отдельных мероприятий под как бы единой вывеской фестиваля молодежи. Ну, естественно, главная шутка всей недели – это шутка про то, что 190 стран поучаствовали. Это уже изоляция или еще все-таки нет? 190. Я, кстати, посмотрела для интереса, сколько было в 57-м году, да, когда был Всемирный фестиваль молодежи и студентов, там было 130 с копейками стран и 34 тысячи участников, а здесь было 20 тысяч участников, ну, то есть вполне сопоставимые, в общем-то, такие истории, и стран намного больше. Причем приезжали и американцы, и британцы, и украинцы, и все это было. Что интересно. То есть, вот как вы думаете...
И украинцы?
Украинская была делегация. Ну, по крайней мере, вот сегодня была пресс-конференция Сергея Кириенко, который патронировал, собственно, весь этот процесс. И он рассказал, что были в том числе делегации, да. И он сказал, что поступали некоторым участникам звонки с угрозами, но все
ну,
какие-то...
История,
вот все возможные...
Это их работа.
Да, все, вещи, они все были купированы в самом
все
зачатке.
Все предупреждают всех, что не надо и так далее. Это обычное дело. Вы знаете, я не следил, честно говоря, за событиями фестиваля, но мне кажется, что это очень хороший знак того, что Россия, изолировавшись от западных стран, действительно набирает политический вес, очки и, возможно, даже сможет играть роль такого ну, если не лидера, то, во всяком случае, одного из лидеров по различным направлениям среди стран, ну, раньше их называли неприсоединившимися или, значит, социалистической ориентацией. Я не знаю, как характеризовать, сейчас мне не очень нравится глобальный юг, потому что это красиво.
Ну, это неплохо, ну,
потому что... Звучит красиво, но не очень...
Ну, а как... было же как? Первый мир, второй мир, третий мир,
ну, да, да, нет, но я про третий мир-то точно не стал бы говорить. Нет,
да,
я,
вот это совсем
я имею в виду, что...
Глобальный юг лучше, по-любому.
Ну, скажем так, не западных стран, вот можно так сказать, да. И мне кажется, это очень здорово. Это даже в пользу нам, потому что, мне кажется, что политические очки, которые мы там наберем, и экономические выгоды, они, скорее всего, ну, скажем, дадут нам больше веса, чем могло бы дать нахождение на заднем дворе, значит, Совета Европы какого-нибудь, где нас там не очень пускали.
Привечали. Вот, ну, да, пускать-то пускали.
Ну, да, да, пускали, но говорить не давали и так далее.
Да, соглашусь. Но в целом там ведь контингент 14-35, то есть классификация молодежи это все время меняется. Если раньше было и 25, потом подняли до 30, сейчас считается официально по ООНовской классификации молодежь до 35. И точно так же подняли и зрелый возраст, точно так же, соответственно, пожилым человек становится намного позже, чем там 20-30 лет тому назад.
Поверьте,
то есть это связано с продолжительностью жизни.
Вот
вы ничего не можете
подхожу видеть, к зеркалу.
Потому что вы первый раз живете эту жизнь.
Когда же я пожилым-то стану? И вот вроде уже должен,
вот,
а
видите,
вообще никак.
Вот видите, молодой, красивый.
Да.
Не, ну действительно, это
жизнь
очень изменилось. Но, опять же, вот если было с чем сравнивать, если, например, вот у вас это была вторая жизнь, и вы бы имели о ней память предыдущей, да? Нет, именно если с памятью, вы такой, ну да, вот в 19 веке...
Вы даже
веке...
меня не спрашивали, а может, я помню все.
А может быть, вы и помните, давайте спросим.
Да не, сейчас не время и не место.
Да, ну хорошо, договорились. Нет, но то, что меняется вот этот вот возраст, эта планка,
ну,
да, все время повышается,
ну, люди
это
живут
факт.
Дольше, активны дольше и так далее. Вот. Хотя
какой,
по
какой
некоторым
возраст?
Политическим деятелям это не скажешь.
Вы намекаете, я так понимаю, на кого-то конкретного?
На лидера самой демократичной страны
в мире. Мы сегодня про него поговорим.
Как
у него есть шансы стать лидером снова, продолжать,
конечно,
так сказать,
шанс,
оставаться,
ну,
лидером. Так что мы про это поговорим.
Не тушкой, так трупиком.
Так чучелком, да, пролезть.
Да,
безусловно. Но это как раз у нас сегодня второй блок. Но все-таки вот про фестиваль молодежи. Вообще удивительно в некотором смысле то, что крайне активная вот эта вся работа именно с мягкой силой, с воздействием там через горизонтальные связи, через там дипломатию, культуру, выставки, фильмы и так далее, начали как раз-таки после 22-го года. Потому что, ну, то есть уже после начала СВО, и я просто помню, как некоторые говорили, ну все, значит, полная милитаризация России, страна встает на военные рельсы, культура, до свидания, значит, общение с миром закрывается, все, автарки, живем, ни на кого не смотрим. В итоге мы видим, что к нам приезжает 190 стран, 20 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35, прекрасно себя чувствуют, ну, выступали просто очень многие ребята и говорили, ну, мы потрясены, ну, мы не ожидали, во-первых, такого приема, а во-вторых, такого уровня организации, потому что, ну,
умеют.
Здесь действительно это... Очень, ну, это непростое мероприятие.
Вообще, это очень правильный путь. И я считаю, что здесь надо учиться у наших китайских и вообще азиатских братьев. Дело в том, что эти огромный регион Азии, он же исключен фактически из олимпийского движения, в том смысле, что крупные олимпийские мероприятия там происходят довольно редко. Угу. Ну, потому что тут, там и так далее. Они придумали свои азиатские игры. Но они еще и по спорту, по многим видам спорта, как бы там, не могут соперничать с европейцами, американцами. Поэтому они придумали свои азиатские игры. Вот. И подобные вещи, конечно, надо делать. Я уверен, что вот игры будущего и фестиваль молодежи – это только репетиция. Я думаю, что в ближайшие годы... То есть нам не нужно ждать, пока нам какой-нибудь МОК или какой-нибудь, там, я не знаю, УЕФА разрешит что-нибудь проводить.
Ну, это чтобы... естественно, конечно.
Нам нужно просто делать свое, большое, возможно, полумирового, скажем так, масштаба, совершенно спокойно. Находить, пусть это будет, я не знаю, там, мировой фестиваль игры в Готэм или компьютерные игры. Дело же не в этом. Дело в том, что происходит вокруг. А тут вы абсолютно правы. Это мягкая сила. Это молодежь, которая съезжается в промышленных количествах. Это люди, которые навсегда сохранят отношение к России. Это потрясающе нужно. Я просто вспоминаю, почему я вспомнил азиатские игры. Я вспомнил Азербайджан, Баку. Там было открытие потрясающее. Там Алиев, там все красиво. Но когда бы, значит, Азербайджан получил право на проведение Олимпийских игр или какого-нибудь крупного международного турнира? Да никогда бы не получил. получил. А здесь азиатские игры, пожалуйста, вот там, там у них, по-моему, принцип такой, что у кого деньги есть, пожалуйста, проводите, ради бога. Азербайджан, давайте, там, Эмираты, да, ради бога. Угу. Вот, и дальше уже, если есть что показать. Поэтому, собственно, по этому пути и надо идти. Потому что картинка, вот картинка фестиваля, покажи там картинку, ну, не знаю, там, наверное, Олимпийские игры по масштабу, но, в принципе, уровень качества, уровень организации точно такой же. Наполнить это смыслом, наполнить это национальным самосознанием, опять же, той же дружбой народов, а уж организовывать, показывать, и угу. Красотой уж мы точно не обделены, особенно женской, не будем забывать об этом международной, накануне Международного женского дня.
И Книксен. Что хотелось бы сказать по поводу еще закрытия. Президент Путин же выступал и вот как раз говорил своими словами, но мысль была вот примерно такая же, что это про равенство, это про многообразие, про толерантность в хорошем смысле этого слова. То есть не ту толерантность, которая выродилась фактически как понятие и стала такой как бы добровольно-принудительной, я бы сказала, да, там со всеми там этими бодипозитивами и прочее. Здесь действительно вот такая палитра людей очень разных, очень непохожих, и как бы все при этом прекрасно себя чувствуют, хорошо коммуницируют. И вот часто говорят, господи, как же исправить этот грешный мир, который там на полных парах двигается, к чему-то двигается, там куда-то многие идет, думают, да, к Третьей туда. Мировой, не туда и так далее. Мы же люди. Ну вот, мне кажется, вот подобные мероприятия, они вселяют надежду именно с точки зрения того, что эти молодые люди получат какие-то высокие должности, очевидно, однажды, пусть даже кто-то из них, и они вот эту парадигму сохранят в своем сознании, они теплые отношения сохранят, то есть это действительно возможно к чему-то приведет, то есть позволит вот это вот сломать совершенно какую-то концепцию, которая ну, нас всех действительно, может быть, и не туда и ведет по ряду там вещей, связанных с безопасностью и так далее. Так что, мне кажется, это очень такой очень позитивный вектор.
Ну, очень правильный шаг, и это здорово сделано. Я еще бы добавил, если вы
есть
позволите.
У нас возможность абсолютно.
Ну, многие скажут, что можно, конечно, да, организовать какие-то свои соревнования, но все равно никогда не сравнится там с какими-нибудь Олимпийскими играми. Зачем? А я вам скажу, что нет. А посмотрите на США. Там есть Супербоул, который...
Причем это главное событие в Америке.
Какие Олимпийские игры? Вот я думаю, что нам надо идти именно к этому. И для нас главным событием... Это же вопрос подачи, вопрос пропаганды, вопрос того, как это показывают и так далее. И это, ну, понятно, что это не за один раз делается, но тем не менее... Азиатские игры или Международный фестиваль студентов, или, я не знаю, там какой-нибудь чемпионат России по игре на ложках. Вполне может быть потенциально стать для нас самым важным событием, и мы будем искренне удивляться, почему эти придурки этого не понимают. Как, например, какой-нибудь вид спорта типа крикета, там, да, который мы вообще не понимаем, что это такое.
Пакистан и Индия сходят с ума просто, да. Там на стадионах
останавливают войны просто,
да.
Чтобы сыграть.
Что-то невероятное.
Вот, поэтому здесь как раз... Мне кажется, у нас есть все возможности, у нас есть поддержка и огромный спрос тех стран, которые тоже исключены вот из этого праздника жизни, где нас там объедками долго кормят.
Ну, либо там на задворках постойте.
Ну, как, на каких задворках? Да. Африканские страны, они даже на задворках там не стоят. Или азиатские многие страны. Там какая-нибудь страна типа Бангладеш. Вы часто видели людей из Бангладеш, чтобы они куда-то там приезжали и где-то там в чем-нибудь участвовали? Ну, только в своем чем-нибудь, ну и так далее. Вот. А это, между прочим, многомиллионные, там сколько там, 200 миллионов или 300. Или Индонезия. Часто вы видите Индонезию где-нибудь, кроме пинг-понга там, и бадминтона? Нет, конечно. Наверняка есть. Вот. И это не обязательно должен быть спорт. Это может быть культура, тот же фестиваль, молодежь. Там, я уж не знаю.
Нет, а мне вот как раз очень понравился формат фестиваля.
Огромное количество сфер.
Именно, да, потому что он такой очень многоаспектный. То есть там было и про спорт, там было и про культуру, там было и про литературу, и про, значит, пожалуйста, там награждение различных там интернет-блогеров, то, что да, как бы близко молодому да, поколению.
Это,
и разные спикеры можно
конечно,
было послушать.
Конечно, это расширение ну, вот этих вот сфер взаимодействия в культуре. Оно дает не только впечатление, что люди приехали, посмотрели, как круто уехали. Нет, оно этим ребятам и нашим, и вот этим, вот, которые приехали, оно для них открывает просто новый мир возможностей, который в отношениях, в дружбе, в развитии, в сотрудничестве. Вот, собственно, для чего это делается. Очень круто.
Соглашусь. После новостей на радио «Спутник» еще больше всего интересного сможем обсудить.
Сможем.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.